Шри Рамана Махариши, карма, судьба, свободная воля.
Искатель. Существует ли такая вещь, как свободная воля? Махариши. Чья это воля? Чувство наслаждения и свободная воля присутствуют, пока есть чувство делания. Но если благодаря практике вичары оно утрачено, то действовать и руководить ходом событий будет божественная воля.
Рамана Махариши изъясняется очень кратко. И отсюда возникает ощущение такой легкости, с которой он так объясняет освобождение, такое, оперирует такими вещами. Потому что он всегда пребывает в реализованном состоянии. Но когда вы его читаете, вам надо думать над каждой фразой. Не просто думать, а медитировать. Иначе вы не сможете понять, что имел в виду Шри Рамана Махариши. Измерение, в котором живут просветленные мудрецы, и измерение, в котором живут люди, это два разных измерения. Между ними мало чего общего. Мы даже не представляем, насколько это другое измерение жизни. Рамана Махариши живет душой в Сатья-локе, в Брахма-локе, в Сварга-локе, может быть, в Махар-локе. Мы живем душой в материальном мире, в Пхур-локе. Миры Сатья-локи, Сварга-локи, Махар-локи, Джана-локи – это миры, в которых действует закон божественной милости. Закон игры, лилы. Там нет кармы, нет материального тела. Мы живем в материальном мире, в котором действует причинно-следственные связи и закон кармы. Поэтому очень сложно понять то, о чем говорит Шри Рамана Махариши. И невозможно понять это умом. Это бесполезно. Религиоведы, санскритологи, востоковеды, пандиты могут собираться и обсуждать писания, слова мудрецов. Но это все равно бесполезно с точки зрения реализации. Это полезно с точки зрения предварительных практик, с точки зрения крия-джняны. Но это бесполезно с точки зрения реализации, с точки зрения шутхачняна. Шутхачняна не обретается таким образом. Криячняна обретается таким образом. То есть, если вы хотите обрести криячняну, вам полезно собираться, слушать тексты, слушать комментарии, задавать вопросы, обсуждать, определяться в понятиях, рассматривать разные понятия на санскрите, их перевод, смысл вдумываться в слова мудрецов. Все это очень полезно. Ум работает, интеллект постепенно подбирается к божественным истинам. Но не надо надеяться, что он когда-нибудь подберется на уровне ума. На уровне ума подобраться к ним невозможно полностью, полностью с ними слиться. Сам ум – это форма неведения, форма иллюзии майи в тот момент, когда мы с ним отождествлены.
Чья это воля? Чувство наслаждения и свободной воли присутствует, пока есть чувство делания. Но если благодаря практике вичары оно утрачено, то действовать и руководить ходом событий будет божественная воля.
Наша личная воля, персональная ичха-шакти, это та же божественная воля, вселенская ичха-шакти. Но ошибочно мы приписываем ее себе как некому индивиду, предполагая, что такой индивид существует сам по себе, априори, без доказательств, изначально. То есть нам не требуется доказательства тому, что мы существуем. Нам кажется, это так очевидно, и здесь не надо доказывать, что я это, я, чего тут говорить. Вот каждый может меня увидеть, услышать, увидеть в зеркале. Я существую. Но на самом деле не совсем так. И с точки зрения святых мудрецов, с точки зрения абсолютной истины, я – это иллюзия. Еще надо доказать, существуете вы или нет. Существуем ли мы или нет. И Адвайта говорит, что вот то, что Брахман существует, это точно известно. А вот насчет вас еще надо подумать. Но для нас все наоборот. То, что мы существуем, это априори факт, без доказательств, это аксиома, нам так кажется. А то, что Брахман существует, никто его не видел. Еще где Брахман? Этим отличается ведическая культура от материалистической культуры. И когда мы вступаем на путь ведической культуры, мы принимаем авторитет священных писаний, потому что этот авторитет освящен божествами, он не сходит от божественных существ. И мы не спешим принимать авторитет мирского знания. Мирское знание как раз надо проверять. Когда ученые что-то там говорят, не надо это все слепо верить. Ученым заплатила корпорация, которая продвигает на рынке свою продукцию. Все очень может быть просто. Если надо, ученые могут за деньги очень хорошо все обосновать. Много скандалов с этим было связано. Когда говорили, какие хорошие вакцины. Приезжали врачи в страны третьего мира, в Африку. Организация, например, «Врачи без границ» под видом добрых дел. А новая вакцина. Медицинская корпорация решила сэкономить на клинических лабораторных исследованиях несколько миллионов. Под видом вакцины бедному какому-то неразвитую страну предлагают просто испытать на себе новый препарат. Много таких скандалов было. То есть мирская материалистичная наука просто обслуживает интересы чьих-то прибылей. Поэтому мирскую науку всегда надо тщательно проверять. Она все время эволюционирует, парадигмы меняются, ньютонова физика меняется на физику Эйнштейна, физика Эйнштейна меняется на квантовую механику, и мы не знаем, на что она еще поменяется в ближайшие 20 лет. Это все переменное, это все временное. Но истины Дхармы, основанные на ведической традиции, на мудрости святых и богов, они никогда не меняются. Это непеременные вещи. 5000 лет назад Брахман был абсолютно тем же. 10000 лет назад, через 100000 лет назад Абсолют будет обладать той же самой природой, потому что он вне времени. Ведическая традиция существует не 3000 лет, не 10000 лет, она существует безначально, изначально, то есть миллиарды лет, квинтиллионы лет, даже вот эти цифры не могут ее описать просто, до творения Вселенной. Потому что это не культурная традиция, это не наука в мирском смысле слова. Дхарма более широко переводится как одно из определений. Закон или исполненность. В каком-то смысле дхарма – это закон, которому мудрые души следуют добровольно, а глупые души этот закон как бы обязывает следовать уже через вторичные законы, закон кармы. Закон кармы – это вторичный закон, это не есть сама прямо дхарма. Закон кармы он действует не везде и не всегда. Это частный случай санатана дхармы для глупых душ, которые решили обосноваться в сансаре. Например, есть законы преступного мира. Но они действуют не везде. Это не законы нормальных людей. Это законы только определенных душ. Таким же образом, закон кармы – это не абсолютный закон во Вселенной. Он действует только в рамках нашего мира, нашего кармического видения, наших человеческих отношений и связей со Вселенной. А в более высоких мирах действуют другие законы, например, закон божественной милости. И вот свобода воли, она действует, понятие воли тоже действует в нашем мире, где есть закон кармы. Вот в том понимании, как мы имеем. Потому что изначально, если джива – это определенная иллюзия, то и воля дживы, ее персональная ичха-шакти – тоже определенная иллюзия. И пока мы связаны кармой, мы всегда стремимся к свободе. Например, даже на духовном пути эго всегда стремится к свободе. Именно так, как оно понимает ее. И если эго омрачено, то оно ищет свободу через чувственное удовольствие, через накопление богатства, через влияние. И вот западный идеал потребительской культуры, философия, например, либертарианство. Это такая красивая идеология, красивая философия. Чуть попримитивнее есть философия гедонизма, что в древние века уже появилась. Философия удовольствия, наслаждения, то есть это свобода удовлетворять желания, свобода наслаждаться. Такой примитивный уровень свободы. Вот это та свобода, которую ищет эго. Но с точки зрения мудрецов, такая свобода – это иллюзия заблуждения, это тупик. Это как раз свобода душ, несчастных душ, которые заблудились в сансаре. Например, человек попал в криминальную группировку, и у него свобода – это безнаказанно там ограбить кого-то, обворовать. Но нормальный человек такой свободы не ищет, он не хочет. Для него это… нет желания иметь такую свободу. Таким же образом, святые мудрецы, святые души и божественные существа, они никогда не ищут свободу в удовольствиях, свободу в эго, свободу в привязанностях. Напротив, они не хотят такой свободы. Они отдают ее Богу, потому что они знают, что эта свобода заставит расплачиваться. Эта свобода оборачивается всегда неволей, страданиями, связанностью. Но глупые души, если они в тамасе, в радости, они не могут этого понять. Джана Барата сначала был царем. Затем он ушел в лес и стал йогом. Стал саньяси, казалось бы, все хорошо. Идет к освобождению. Он затем взял, привязался к олененку. Пожелал удовлетворять свои привязанности. Отрекся от царства, отрекся от царицы, от жены, от всего. Но к олененку не смог отречься от олененка. Привязавшись к олененку, он умер, медитируя на олененка, которого он спасал, с которым он был привязан. Переродился оленем. Благодаря накопленной практике он был кармичным оленем, то есть он обходил других оленей стороной, поближе к храмам ходил, слушал баджаны, как поют мантры, медитировал в теле оленя, выполнял чанкраману, созерцанием занимался, как мог вообще в теле оленя. И ждал, пока эта карма этого тела закончится, то есть ошибку сделал, влетел в неподходящее тело из-за привязанности. И затем он переродился уже благодаря заслуге в семье Брахмана. Его стали звать Джада Барата. То есть он переродился в семье Брахмана, но он вел себя как юродивый. То есть он не признавал традиций, законов, какой-то культуры или этики. Слонялся где попало, ел где попало, спал где попало. Поэтому его назвали Джада Барата, безумный Барата. Но на самом деле он внешне только был безумным для того, чтобы люди к нему не приставали. А внутри он продолжал свою практику и достиг реализации. Он достиг просветления.
Гуруджи, проясните такой момент, не совсем понятно. Тут говорится, что Высшее Я, оно начинает давать как бы команды. Ну, Высшее Я, оно уже недвойственно, оно не имеет желаний каких-то. То есть, что это за команды и как бы, ну, где эта точка из недвойственности, удовольственность переходит эта команда.
Эти команды – это есть ичха-шакти. Высшее Я – это Абсолют, это Брахма. То есть там Его можно назвать Высшим Я, можно назвать еще как-то. Это не важно. Это Бог. У Бога есть энергии, одна из них – Ичха-Шакти. Ичха-Шакти – это энергия воли. Другая – Джняна-Шакти – энергия мудрости. Таких энергий очень много. Ичха-Шакти проявляется в виде спанды, вибрации. И вот вибрация, она исходит, она транслируется, проявляется, манифестируется. И вот когда мы улавливаем эту вибрацию, наш ум, наше эго что-то делаем, то мы получили изначальный импульс этой спанды. То есть наша жизнь, творение Вселенной, это все вселенская Ичха-Шакти. А наша воля, это уже, скажем так, искажение этой изначальной чистой спанды с помощью ума, эго, нашей кармы. Это ее искаженное отражение. Вот что нас заставляет рождаться, взрослеть? Это вселенская воля, вселенская сила. Мы не можем выбирать даже. То есть, если мы родились, мы взрослеем, тело проходит трансформацию. Это все вселенская сила, сила Брахма, Творца. И сам Брахма – это тоже вселенская сила. А вот наша воля – это уже наша личность, наши выборы, маленькая наша воля. Она основана на ложном понимании, что есть я, есть личность, есть джива, у нее есть свои интересы, их надо, есть свои желания, их надо удовлетворять, отстаивать, реализовывать. И вот вселенская воля, входя, как бы пробуждаясь в нашем теле, она сильно ограничивается. Она проявляется там на 3%, на 5%, ну, гораздо меньше. Благодаря эго. Эго является разграничителем. Итак, Джада-Бхарата, он стал юродивым. Достиг реализации вот в той уже другой жизни. И когда однажды он гулял в лесу, он попался в руки разбойникам. И разбойники, они тоже поклонялись Кали. Тоже были практикующими. В Индии там даже... Если вор, то он обоснует свою позицию из позиции дхармы. Если проститутка, она расскажет, как следовать дхарме. Там все как бы следуют дхарме, но по-своему. Нет такого, чтобы кто-то не следовал дхарме. Все люди следуют дхарме. Я говорю, в Древней Индии. Не знаю, как сейчас. И разбойники поклонялись Кали, они поймали Джада-Бхарату и сказали, вот смотри, какой нищий ходит здесь, глупый, безумный какой-то человек, как раз подходит. Давайте его принесем в жертву Кали. И они начали его готовить. А он не пугается ничего, как словно безумец, юродивый. И они приготовили алтарь, разные подношения, там перец, соль там, и прочее. Посыпать его начали, показывает ему нож, он смотрит, а он улыбается, не переживает, не боится. Он глупый вообще, не понимает ничего, что будет даже. Они его даже не связывали. Просто вошел в самадхи, вошел в транс сознания. И божество Кали увидело, что какую ей жертву эти разбойники собираются принести. И сама Кали вышла и всех этих разбойников убила. Потому что Джада-Бхарата и Кали в храме были одно сознание. И она не могла допустить такое невежественное жертво. И вот воля Джада-Бхараты и воля Кали, они были одним. Поэтому это произошло. Джада-Бхарата был нераздельным с Кали, а Кали это абсолют, только в гневной форме.
Рок побеждается джняной, самопознанием, которое лежит по ту сторону воли и судьбы. Искатель. Я могу понять, что главные события человеческой жизни, такие как место рождения, национальность, семья, карьера или профессия, брак, смерть, обусловлены его кармой. Но предопределены ли все детали жизни, вплоть до самых мелочей? Вот я кладу этот веер на пол. Возможно ли, чтобы уже заранее было решено, что в такой-то день и такой-то час Я сделаю определенное движение и положу его сюда. Махариши. Конечно, все, что это тело должно сделать, и все переживания, через которые оно должно пройти, уже предрешены в самом начале его существования. Искатель.
Наши судьбы уже нарисованы Творцом, уже записаны. Но свобода воли существует. Чем выше наше сознание, тем наша воля ближе к Божественной. Если наше сознание низкое, то наша воля отделена от Божественной воли. И она подпадает под власть законов кармы. Находясь в материальном мире сансары, наша воля подавляется физическими законами, силой Брахмы Творца, так можно сказать. Время течет помимо нашей воли. Мы стареем, рождаемся, взрослеем, стареем помимо нашей воли. Таттвы действуют помимо нашей воли. И наше сознание постоянно подавляется силой Брахмы. И не самим Брахмой, Брахме это совсем вообще не надо. Но самой Пракрити, материальной природой. Поэтому наша божественность в этом материальном мире не проявляется. Проявляется наша человеческая природа. Это карма. В более высоких мирах проявляется божественная природа. Прокритие не подавляет волю божественных существ. Напротив, эта воля, она расцветает. Она проявляется в очень мельчайших деталях. Мысли материализуются, все желания исполняются. Вокруг философский камень, исполняющий желания, калпа врикша, древо, исполняющее желания. Все, что подумал, проявляется. Воля исполняется, потому что она созвучна божественной воле. Но как сделать свою волю созвучной божественной воле? Для этого надо перестать удовлетворять эгоистичные желания. Надо перестать следовать своему им эго и подчинить свою личную волю божественной воле. Надо понять, вот моя воля – это то, чего хочу я, моя личность. А божественная воля – это то, чего хочет Бог, то, чего хочет Абсолют. Поэтому мирской человек просыпается, вспоминает, так, чего хочу я сегодня. Святой человек просыпается, если он спит, и сразу думает, так, чего хочет божественная воля, чего хочет Бог. Мирской человек считает себя отдельным от мира и обязанным исполнять свои желания, волю своего эго проводить. Пробужденный святой человек считает себя иллюзорным телом Бога и стремится проводить божественную волю. Других занятий для него просто не существует. Если для него еще есть другие интересы, кроме этого, значит он не совсем пробужден, не совсем просветлен. Чем бы он ни занимался, что бы он ни делал, он всегда стремится проводить божественную волю. Он может делать все, он может работать с любыми энергиями, но в этом он не ищет своего интереса. Для него задача только проводить божественную волю. Это как если врач отправляется, профессиональный практикующий врач, отправляется куда-либо, то его не интересует, там представление идет или что-то еще, его интересует, так, кого там надо вылечить. Он отправляется туда с миссией. Если охранник приходит на стадион, он приходит не посмотреть матч. Он приходит обеспечить безопасность мероприятия. У него там свой интерес. Таким же образом, святой пробужденный мудрец, он в этом мире, он ничего не ищет, ничего не хочет. У него нет личных интересов. Единственная цель пребывания в этом мире – это служение божественной воле и проведение божественной воли. Он смотрит, так, кто здесь еще не пробужден, кто здесь еще страдает, кто находится в неведении. Это единственное его занятие. Если все пробудятся, он больше ничем не будет здесь заниматься. Его миссия здесь не нужна, он может на другую планету, в другое измерение, или вообще какую-то другую лилу проводить. Но для людей все по-другому. У человека есть своя воля, и эта воля его ограничивает вместо того, чтобы давать свободу. Эта воля приводит его к исполнению своей кармы. Эта воля связана с сложным отождествлением. Я есть личность, я есть тело, у меня есть желание. Я связан разными общественными связями, родовыми связями, семейными. У меня есть карма прошлых жизней, мне хочется все это исполнять, поэтому у меня есть воля все это исполнять. И самоотдача – это когда мы начинаем все это пересматривать и переподчинять личную волю божественной.
А вот как быть тем, кто пока не святой, но обычным людям, если человек решил, вот я тоже хочу следовать как бы святым и не буду опираться на свою волю, и буду думать, тоже хочет божественная воля. И он подумает, вот, наверное, божественная воля хочет там, чтобы я сделал то-то. То есть он будет опираться на свои внутренние васаны, самскары, и он может как бы ошибиться. Как же ему тогда быть, чтобы опять же не опираться на свою эгоистическую волю? Мотивы у него как бы так хорошие, чтобы следовать божественной воле. А вот он будет следовать своим васаным самскарам.
Если мы сразу захотим слушать божественную волю внутри себя, это очень легко ошибиться. Ну, придет какой-нибудь дух или привидение. Есть духи, которые обитают в ушах, карма пишачьи называют. Слушай божественную волю, делай то-то. Таких существует очень много. И если у человека нет гуру, нет руководства духовных священных писаний, он начинает принимать все это за чистую монету, и он начинает верить. Иногда такие вещи, даже чудеса проявляют, какие-то феномены демонстрируют, он убеждается, что да, действительно, не просто так, это все реально. И тогда он может быть одержим какой-то идеей. Очень много таких случаев было. Но в этом случае рекомендуется божественную волю внутри себя первое время не слушать. Отложить на потом, сначала слушать божественную мудрость. Вот божественную мудрость надо искать внутри себя и слушать ее. А только потом, когда божественная мудрость появилась, и мы поняли, что такое Бог, какова наша связь с Ним, как Он проявляется в этом мире. Вот только тогда очень аккуратно слушать божественную волю внутри. А так, божественную волю мы сначала принимаем через авторитеты, через прибежище, священное писание, традиции, через гуру, через существующую систему авторитетов. Это такой доступный, легкий способ. В противном случае легко войти, попасть в капкан своего же ума. Даже божественные существа иногда ошибки делают. Например, мы были во Вриндаване, там красивый храм, там Кришна держит Говардхан на пальце. Есть история, откуда возникла Говардхана Пуджа. Говардхана Пуджа возникла, когда Кришна играл во Вриндаване и однажды увидел, что брахманы решили делать ягью Индри, делать подношение. И он спросил, ему было там всего 4 года, подошел к матери, к отцу и спросил, а что это вы делаете? И отец подумал, как бы это ребенку объяснить? Он сказал, ну вот, нам нужен дождь, мы тут льем масло, читаем мантры, Индра посылает этот дождь, вот все так, природа, все взаимосвязано, это для гармонии энергии в природе. А Кришна говорит, Индра посылает дождь, и вы за это ему делаете подношение. Так это его обязанность. Чиновник, все равно как чиновнику там платить за то, что он и так обязан. И отец тогда задумался, подумал, наверное, я как-то не так, может, объясняю. Тогда он снова попытался объяснить, но Кришна говорит, идите лучше делайте пуджу Говардхану, вот, тому месту, в котором вы живете, природе, которая вас сейчас кормит и где вы живете. И поскольку Кришна пользовался авторитетом у местных жителей, все решили бросить подношение Индре и делать подношение Говардхану. И когда Индра увидел, Индра это управитель Вселенной, под контролем которого находятся Ваю, Варуна, Агни, Сома, то есть все остальные боги, управляющие стихиями и энергиями, он подумал, что это какой-то смутьян, какой-то мальчик. Он не подумал, что это может быть сам Вишну, принявший образ ребенка. То есть Кришна лила аватар, Вишну просто решил поиграть. Пришел на землю, взял себе тело, заодно уничтожить асурических существ, выполнить какую-то миссию. Такая спонтанная игровая эманация. У Индры не смог понять этого и не смог. Даже такие великие существа, Индра считается вообще тысячеокий, не смог понять этой игры. И тогда он перестал посылать дождь, начал насылать бури, и насылает бури и прочее. И спрашивает, ну что они там еще делают? Ну, говорит, местные жители как бы беспокоятся. Ну, давайте, посылайте еще больше бури, еще больше дождь. И местные жители пришли к Кришне и сказали, по твоей милости мы стали Говардхану поклоняться, а Индре перестали посмотреть, тучи, бури, что мы будем делать? Кришна сказал, ничего, не бойтесь, я вас защищу. И когда там ливень начался, он своей силой поднял палец. И с помощью этого пальца он поднял холм Говардхана. И закрыл все то место этим холмом, на которое лился дождь. С точки зрения человеческой физики такое невозможно. Но если мы подумаем, что для абсолютной истины какой-то маленький холм на земле, это ничего сложного нет. И когда Индра, потом кто-то пришел, Индре сказал, а ты знаешь, с кем ты воюешь вообще? Вот когда у богов начинаются проблемы, все они молятся Вишну, чтобы он спас их от осур. И выполняют разные аскезы и тапасию. Он сказал, Индра, а вообще-то это Вишну. Это вот с кем ты соперничаешь. И тот сильно испугался. Он подумал, так, все, теперь моя карьера, мой трон, все это может быть потеряно. И как бы подумал, что надо загладить вину. Надо как-то аккуратно принести извинения. Тогда он подумал, Кришна в этом воплощении любит коров, поэтому надо пойти к Брахме, у него корова Сурабхи, и поговорить с Сурабхой, чтобы она как бы принесла извинения Кришне. Сам он даже не решился приносить извинения. И он отправился в Брахмалоку, и Брахма, Сурабхи и Индра, они уже потом. И он пришел к Сурабхи и сказал, я там натворил кое-чего. Решил наказать Кришну, не зная, что это Вишну сам пришел в облике маленького ребенка и решил поиграть. Поэтому я хочу загладить свою вину, не могла бы ты договориться и кое-что все это уладить. Он любит коровы. Поэтому Брахма, Сурабхи и Индра, в конце концов, предстали перед Кришной, и через Сурабхи Индра начал извиняться, потому что он был сильно неправ, он заблуждался по поводу того, кому там должны были делаться жертвоприношения, яги. И он не против совсем, что поклонялись Говардхану, а там ему не делали яги. Ну, Кришна сказал, Вишну в облике Кришны сказал, не переживай, я тут никого не собираюсь наказывать. Он сказал, все это проявление моего ума. И почему я сказал поклоняться Говардхану? Потому что Говардхан это тоже я, это мое тело. И вот это место, которое образовалось, когда он поднял этот холм, называется Говинда Кунда. И когда он сказал, что вот этот холм, это тоже проявление моего я, проявление моего тела, он тоже может принимать просад, петь, танцевать. И он показал, и холм проявился как живое существо. Начал петь, танцевать и участвовать в празднике, который местные жители устроили по этому поводу. И тогда решили, раз это холм живой, то надо ему пуджу сделать, абхишек, мы начали ему делать разные подношения, приносить дары. И вот Говардхана пуджа возникла после этого случая. Для Абсолюта холм, божество, камень, дерево – это все его собственное сознание. И вот Индра не понял в этом случае божественную волю. Его неведение, ограниченное видение, не позволило понять волю Вишну в этом случае. Поэтому он совершил ошибку. В высших измерениях божественная воля проявляется как излияние милости. Ануграха Шакти. При нисхождении в более низкие миры она проявляется как различные энергии, творение, поддержание, разрушение. Вот там, где нет времени, нет пространства становления, это просто чистая божественная милость. Но там, в мирах поплотнее, где есть время, пространство, прошлое, будущее, настоящее, уже и все эти энергии начинают разделяться. Творить, поддерживать, разрушать и прочее. И вот один святой говорил так, что вы накопили столько кармы, что судить вас по закону кармы, лучше вас не судить по закону кармы. Вас спасет только божественная милость. Если бы вас судили по закону кармы, вы бы уже давно пошли в нижнее измерение. Но божественная милость, для нее не важен закон кармы. Это очень важный принцип. Мы освобождаемся не с помощью своих усилий и не с помощью закона кармы. Мы освобождаемся с помощью нисхождения ануграхи, просветляющей силы, с помощью божественной милости. Но наши усилия абсолютно необходимы. Без них духовный путь невозможен.
Искатель, в чем же тогда состоит свобода человека и ответственность за свои действия? Махариши, человек свободен только в том, чтобы бороться и приобретать джняну, которая даст ему возможность не отождествлять себя с телом.
Джняна означает вичара, вивека и вайрагья, которая возникает в результате этого. Вичара означает, мы должны исследовать, что есть счастье, что есть Всевышний Источник, что есть конечный бенефициар всего, конечный получатель, конечная истина, конечная высшая инстанция. Что есть верховное сознание? И вот с верховным сознанием связано наше счастье. Кто есть режиссер всей Вселенной? Но если мы не понимаем, кто является источником счастья, что является режиссером всей Вселенной, то мы из-за невидения, кто является царем всего мироздания, мы из-за невидения пытаемся строить отношения с привратником, который стоит у ворот. Мы связываем свое счастье не с теми вещами. Так действует невидение. Например, если есть царь, мы приходим к царю и мы говорим: «Я познакомился с твоим привратником. Надеюсь, он решит мои проблемы». Царь может сказать: ты не решишь свои проблемы, и привратник тебе ничем не поможет. Тогда я познакомился с секретарем замминистра. Он ничего не решает, бесполезно. Он тебе может помочь в небольших вещах, в мелочах. Я познакомился с генералом, командующим армией. Он тоже, он клерк. Он мой клерк. Он ничего не решает. Ты не решишь свои проблемы. Если ты хочешь решить свои проблемы, обращайся только ко мне. Это позиция Санатана Дхармы. Но если у нас есть невидение, мы идем окольными путями. Это когда мы думаем, что может быть мое счастье в богатстве, может быть мое счастье во власти, может быть мое счастье в работе, в удовлетворении любимым делом. Может быть, мое счастье в детях, может быть, мое счастье в любимом человеке, может быть, мое счастье в самореализации, в каких-то собственных планах, может быть, мое счастье в магических силах. И святые говорят: не обольщайтесь, вы не найдете во всем этом счастье. То есть Бог – это средоточие всего этого. Бог – это все родственники, это все богатство, вся слава, все силы, вся мудрость, вся власть, все только, что можно желать, исполнение всех желаний и всего прочего. Но душе это очень сложно понять. У нее есть собственная тенденция заблуждаться. Поэтому душу постоянно надо терпеливо воспитывать, направлять в соответствии с наставлениями мудрецов, священных писаний и собственной внутренней мудрости. И такое воспитание – это и садхана, и тапаси. Пока она не обретет вкус к правильному восприятию Бога. Этот вкус называется сахаджа-стхити. И когда она обретет такой устойчивый и правильный вкус, она ни за что больше не захочет его терять, искать какие-то другие вещи. Например, в детстве, возможно, вы любили котлеты. Но если сейчас вам дать, если ваш вкус очищен, каналы очищены, вы их не захотите есть. Потому что вкус очистился. Вы понимаете, что для тела полезно, что нет. Даже если вам заплатить за это, вы не захотите их есть. Но в детстве вы их любили, может быть, есть бесплатно. Таким же образом, когда душа начинает понимать вот этот вкус пребывания в Божественном, ее нельзя обмануть, ее нельзя заманить в сети, ее нельзя обольстить, привлечь. Для нее ничто не важно в материальном мире. Никакие привязанности, никакие занятия, никакие заботы, все это полный блеф, обман сансары. И этот обман очень легко распознается. Но вначале он не распознается. Вначале духовная практика, служение, это все как сахар для больного желтухой. Сахар принимает, а сахар кажется горьким. Потому что не распознается.
Тело неизбежно пройдет через действия, предопределенные прарабдхой. Но человек свободен либо отождествлять себя с телом и привязываться к плодам его действий, либо быть независимым от тела, выступая простым свидетелем его активности.
Быть независимым от тела, выступая простым свидетелем, это значит воспитывать сакши, внутреннего свидетеля и внутреннее осознавание. На воспитание такого внутреннего свидетеля у вас уйдет несколько лет. Но сам этот свидетель не есть конечный плод и не есть конечная точка. Это такой небольшой начальный промежуточный результат. Но даже он много значит для человеческой судьбы. И многие, воспитав этого свидетеля, начинают думать, это огромное достижение. Надо об этом всем рассказать. Но на самом деле это просто промежуточный результат. Но этот промежуточный результат очень важен. Потому что дальше будет еще более интересно. Потому что этот свидетель найдет свой источник. И его источник – это Брахман, Бог, Абсолют. Этот свидетель найдет своего господина, царя. Только свидетельствующий ум способен найти стопы Бога. Раджасичный ум, тамасичный ум – ум, который не собран, не сконцентрирован, не внимателен, не может найти. Непреданный ум, неверующий, сомневающийся, мечущийся, ум, замкнутый на своей концепции, ум, который сбит в эмоциях постоянно. Эти типы умов вообще непригодны для поиска Бога. Но он такой чистый, сатвичный, свидетельствующий ум в настроении веры и преданности, он единственно является пригодным для того, чтобы обнаружить Бога. И мы воспитываем в себе такой ум.
Искатель. Поэтому свободная воля – миф Махариши. Свободная воля удерживает позиции только в соединении с индивидуальностью. Пока отдельное бытие сохраняется, свободная воля есть. Все писания основаны на этом обстоятельстве и советуют направлять ее в правильное русло.
Свободная воля существует, но она исходит не от эго, а от Божественного Источника. Поэтому чем ближе мы к Божественному Источнику, чем больше мы разотождествляемся своим эго, тем больше свобода воли. Но если мы хотим постоянно увеличивать эту свободу воли, мы не должны использовать эту волю ради исполнения желаний и нужд своего эго. Мы должны эту свободу воли использовать для того, кто является ее источником. Поэтому на каком-то этапе наш духовный путь становится самоотдачей, переподчинением. мы должны научиться отдавать свои чувства, свои мысли, свои желания, плоды своего труда, свои клеши верховному наслаждающемуся, верховному получателю, конечному бенефициару всего. Мы должны установить такую связь с абсолютной истиной даже в самых бытовых вещах. До тех пор, пока мы будем присваивать то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, до тех пор, как бы божественный порядок не будет восстановлен в нашем теле и уме. То есть вот эта маха-ягья не сможет совершаться. Например, если мы чему-то радуемся, например, мы что-то едим, и чувство вкуса питает наше тело, питает наше эго, у нас просто возникает привязанность. Знаете, есть такие люди, гурманы. Они разбираются, чем китайская кухня отличается от итальянской, итальянская от немецкой, немецкая от французской. И они такие знают названием блюд. Если вы с ними едите в ресторане, вам неудобно станет. Вы покажетесь таким дремучим человеком, невежественным полностью. Манипура чакра очень изысканная. Но это следствие того, что вот эго научилось изысканно получать удовольствие, присваивать их себе. Но если вы садху, вам все равно там. Я даже слов таких не знаю. Это блюдо или то, вас это не интересует. Вас не интересует наслаждение. Вас интересует, чтобы пища была просто здоровая, не вредила вашему телу, чтобы была в ней прана и все, вегетарианская. Был один брахман, и вот этот брахман был калека. У него была супруга, и она была праведная женщина. Но сам этот брахман, он привязался, когда он ходил в храм, он видел, что в храме живет одна такая женщина легкого поведения. Его ум привязался к ней, что он не мог уже медитировать. И он постоянно думал о ней. А жена у него была святая, праведная женщина. И когда она узнала, в чем проблема, от чего у него депрессия, она пошла как бы в келью этой куртизанки, в смысле, где она жила, в домик ее, и начала делать там уборку, убираться у нее в доме. И когда она приходит, там цветы стоят, все расставлено, все вычищено. Она удивилась, кто убирает в моем доме. Незаметно начала приходить в этот дом. И однажды она подкараулила эту святую женщину и спросила, кто ты такая, почему ты делаешь у меня уборку бесплатно. Она сказала, мы просто живем здесь, вот мой муж брахман, мы живем так, поклоняемся там Богу. Вот. Я просто делаю здесь уборку. Потому что это рядом со святым местом, с храмом. Тогда эта куртизанка сказала, ну тогда я тебе должна заплатить. Чем я могу тебе заплатить? И эта женщина сказала, мой муж сходит с ума от вожделения к тебе. Ты можешь расплатиться с ним, удовлетворив его желание. Я его приведу просто и все. И куртизанка задумалась. И она привела этого брахмана за ручку. Брахман был калека. Он тоже медитировал, читал мантры, но вот ум его вот впал в такую иллюзию. Он сказал, я вас здесь на 2 часа оставлю, вы погуляйте. Но куртизанка подумала, все-таки это брахман, праведный человек. Начнем с чего-нибудь более возвышенного. Она начала там, играть, там, читать стихи о любви, о дхарме. Потом поиграла, послушала. Он был очень рад, что такая женщина обратила на него внимание, которое у него ум вожделел. Потом она подумала, начала предлагать ему просад. Но у нее в мыслях было как бы наставить этого брахмана на праведный путь, потому что она видела, что это неправильно. Что человек в ненормальном состоянии. Когда приходит богач какой-нибудь или разбойник, все понятно, ему ничего не надо, кроме вожделения. Но когда брахман, это не то. Это ненормальное состояние, это просто ум, иллюзии какой-то. И тогда она говорила, ну теперь можно поесть. И не хотите вот мясо есть в красивой посуде? Он говорит, а просад есть? Мне бы лучше просад. Он говорит, есть и просад, но не хотите вот мясо там? Еще? Он говорит, да нет, я же как бы брахман, я люблю просад. Она тогда ему сказала, вот Твоя жена – это прасад, а я – это мясо с кровью. И ты хочешь удовлетворять чувства вместе со мной, но ты должен знать, что это неподходящая для тебя еда, так же, как мясо, неподходящая для тебя. Внезапно этого брахмана видение поменялось, его вожделение исчезло. Он сложил руки в намасте, поблагодарил ее, поклонился ей как духовному лицу. Брахман никогда не может кланяться куртизанке. Это как нарушение дхармы, этикета ведического. Но он принял ее как наставление, как духовное наставление, которое освободило его ум от иллюзий. И вот когда мы едим не ту пищу или принимаем не те наслаждения и присваиваем их, они становятся нашей кармой. Любые чувственные впечатления оседают в потоке нашего сознания. Потому что мы их присваиваем, мы делаем их своим, мы стремимся ими обладать. Значит, наша судьба меняется вследствие этого. Что бы вы ни присвоили, чем бы вы ни обладали, знаете, ваша судьба чуть-чуть меняется. А если вы много присваиваете и присваиваете, у вас появляется целый багаж, груз. И этот багаж потом приходится отрабатывать. Но если вы не присваиваете, если вы все отдаете, что бы это ни было, чувственные впечатления, вкусовые ощущения, концепции, внимание, которое вам уделяют, или знаки уважения, если вы все отдаете Богу, это не меняет вашу судьбу. Это становится вашей кармой. Не становится вашей кармой. Вашей новой санчит-кармой и прарабдха-кармой. Вот самоотдача означает ничего не присваивать в этом мире. Ни на что не претендовать. Ни за что не цепляться. Ни за что не держаться. Не претендовать на обладание ничем. Считать, что все принадлежит Богу. Даже тело. Тело принадлежит Богу, поэтому оно ему служит. И вот когда мы находимся в такой позиции, это джняна. Это независимость от кармы. Карма не может поймать нас в свои сети. Она была рада была создать какие-то причины, следствия и затем спросить нас, взыскать нас проценты какие-то. Но ей не за что зацепиться даже. Как только мы на что-то предъявляем претензии, обладание, желание иметь, желание присваивать, желание цепляться, она сразу же выставляет счет. А желаешь обладать человеком? Можешь обладать, пожалуйста. Но вслед за этим ты будешь обладать всеми связями, там, всеми детьми, всеми родственниками, всеми отношениями. И в будущем это будет продолжаться. Ты уже от меня никуда не уйдешь, я через привязанности тебя буду контролировать. Желаешь наслаждаться властью, наслаждайся, ты получишь ее. Но вслед за этим ты получишь все кармы тебе принадлежащие. Ты будешь отвечать, нести ответственность за это. Именно по закону кармы, не по закону божественной милости. Желаешь наслаждаться богатством, ты войдешь в судьбу, где будет богатство, но будут все проблемы, связанные с богатством. Там не будет божественной милости, а будет закон причин следствий, закон справедливости кармы. И вот мы уязвимы для закона кармы, пока у нас есть какие-то привязанности, цепляния, желания обладания. Как только мы от них избавляемся, возникает джняна, вичара, вайрагья, мы перестаем быть уязвимыми для закона кармы. Закон кармы перестает нас контролировать, и наша жизнь переходит в юрисдикцию божественной милости.
Узнайте, кого затрагивает судьба или свободная воля, откуда они приходят, и пребывайте в их источнике. Сделав это, вы превзойдете обеих. Такова единственная цель обсуждения вопросов о судьбе и свободной воле. Для кого возникают эти вопросы? Выясните и пребывайте в мире.
Атмавичара – исследование источника. Самоотдача и самоузнавание Это три естественные стадии, которые развиваются фактически в любой традиции, в любом направлении духовного пути. Царица Кунти, пребывая в хорошем настроении, просила Кришну дать ей испытание. Она говорила, что когда мы пребываем в хороших условиях, то мы плохо помним о тебе. Но как только с нами случаются разные проблемы, то мы все начинаем молиться тебе и вспоминать о тебе, потому что деваться некуда. Таким же образом, такое хорошее, благодушное, полусатвичное состояние может быть с точки зрения духовного пути проблемным, потому что у ума нет большой жажды Бога, у ума нет большой веры. И часто только через испытания, когда ум проходит через испытания, он развивает истину, настоящую веру. И когда мы вступаем на духовный путь, то если мы по-настоящему практикуем, такие испытания, они происходят. Вот когда у нас нет испытаний, это что означает? Нас Вселенная еще не экзаменует, потому что мы еще не учимся. Мы как бы еще не начали учиться. Но если испытания начались, это неплохо на самом деле. Многие могут думать, вот какие страдания, какие проблемы, у меня практика не получается, вся моя практика. Один человек пришел к гуру и сказал, гуру, у меня такие проблемы. Бизнес разрушился, жена ушла. А гуру спрашивает, что случилось? Бизнес разрушился, жена ушла, я попал в переделку. Замечательно. Я думал, у тебя проблема, а у тебя одна божественная милость. Какая божественная милость вообще? Как какая? Бог убирает все лишнее. Он ведет тебя по кратчайшему пути. Он убирает твои привязанности, чтобы ты понял, что такое истинный путь и истинная вера. Но если есть эго, нелегко это принять. Нелегко с этим смириться. Но испытания на духовном пути – это нормально. И они будут и происходят. Просто у каждой души по-своему. Дивья проходит испытания в основном через тонкие привязанности. Категория дивья. Для них испытания через соблазн, через искушение. Если не такая сатва с примесями. Категории вира проходят испытания через преодоление, через победу над собой, через борьбу. Категории пашу боятся испытаний и не проходят. Если вы чувствуете, что ваша карма, ваша судьба начала вас испытывать, это значит, что вас зачислили на обучение. Но если испытаний нет, это значит, еще вы не зачислены. Говорят, этот еще рано еще. Он как бы еще не готов. Он еще как ребенок, его даже нельзя, нет ничего такого. Душа очень слабая еще. Но когда вы проходите через испытания, у вас открывается настоящая мудрость, настоящая духовная сила. Что бывает с душой, которая не проходит эти испытания? Она отрабатывает какие-то кармы, и она вернется к духовному пути, может быть, в следующую жизнь. Но садху не ждет, пока его кто-то и какие-то силы начнет испытывать. Что делает садху? Садху сам себя испытывает. Садху практикует тапасию, садху практикует созерцание. Он постоянно испытывает сам себя, он не ждет. Потому что если мы будем ждать, это может и не происходить. Садху сам идет вперед. Садху стремится, полагаясь на Бога, гуру и дхарму, идти вперед. И он не ждет, пока что-то будет отсечено или воспитано. Он сам в себе воспитывает это и сам отсекает. В этом состоит наша воля. То есть у нас есть свобода воли. И мы можем применить ее правильно или неправильно. Если мы ее принимаем неправильно, мы все больше зарываемся в сансару, в материальный мир, в материальное отождествление. Применяем ее правильно, происходит постепенное освобождение от сансары.
Искатель. Если предопределенное обязательно случится, то в чем польза усилия или молитвы? Может быть, следует оставаться праздным? Махариши. Есть только два способа победить судьбу или стать независимым от нее. Первый – исследовать, кому она принадлежит, и обнаружить, что судьбой ограничено только эго, а не атман, и что эго не существует. Другой – убить эго полной отдачи себя Господу, осознавая свою беспомощность и постоянно повторяя «не я, но ты, Господи», полностью отбрасывая чувство «я и мое» и предоставляя ему делать с вами все, что он пожелает. Отдача не может считаться совершенной до тех пор, пока преданный хочет от Господа того или иного. Истинная отдача есть любовь к Богу ради самой любви, а не чего-то еще, даже не ради освобождения. Другими словами, чтобы победить судьбу, необходимо полностью стереть эго, либо самоисследованием, либо посредством бхакти-марги.
Так, джнян и бхакти-марга – два традиционных пути ведической культуры. Учения адвайты, ситха, влая йоги, они содержатся сами собой, как принципы гуру-йоги, самая, вичара и прочее. И все ведические тексты говорят о том, что благоприятно, а что неблагоприятно. Для этого мы должны всегда хорошо разобраться в этом и затем принимать как можно больше того, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Сева, садхана, вичара – благоприятно. Сатва – усмирение ума – благоприятно. Потакать эго, служить майе, проявлять неусмиренный ум, неблагоприятно. Жизнь садху в каком-то смысле проста. Она делится на то, что благоприятно и неблагоприятно. И искусство различает между этими вещами. В ней нет большой запутанности. В мирской жизни есть элемент большой запутанности. Очень много разных сложных вещей, сложных решений надо принимать. В жизни садху есть простота. Благоприятно и неблагоприятно для духовной жизни. Если мы учимся действовать, исходя из этого, наша духовная жизнь становится прямой.